есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. С вами в эфире радиостанции «Радонеж». Я, протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках. Как и обычно, я постараюсь максимально ответить на ваши звонки и ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону прямого эфира радиостанции «Радонеж» 959-5939, код Москвы 495, и присылать свои вопросы в виде смс-сообщений на короткий номер 5522, предварив свой вопрос словом «Вера». Мы сегодня поговорим с вами о том, как завершается церковный год. Мы с вами находимся в промежутке между двумя главнейшими праздниками конца церковного года, между Преображением Господним и Успением Пресвятой Богородицы. Еще несколько дней, и начнется новый церковный год, и начнется новый рабочий год, закончатся каникулы у детей, у студентов, у многих из нас, кто работает, и начнется новый отсчет времени. Я хочу с вами поговорить о том, чем запомнился для нас этот год, чем он для нас с вами стал, что это было за время, церковный год 2012. Мы с вами несколько дней назад, вчера, праздновали Преображение Господне. Вы помните, что в этот день, который еще называют яблочным спасом, освящаются плоды. Где-то это виноград, где-то это яблоки, где-то иные плоды. И после этого они, как наш дар Богу, приносятся в церковь. И священник читает молитву над причащением гроздья, мы забираем и едим этот урожай. Почему именно в праздник Преображения? В прошлый раз, когда мы с вами встречались, один из слушателей задал вопрос: а что, разве раньше эти плоды нельзя было есть? И вот какой ответ. Вот как интересно, церковь устраивает дело. Плоды, яблоки, конечно, существуют и раньше. Они не к 19 августа поспевают, и виноград во многих местах созревает раньше. Но едим мы его только тогда, когда он становится освященным. Потому что настоящая зрелость – это не только зрелость плода, не только природная зрелость, не только зрелость тела, но зрелость духовная, когда можно Господа поблагодарить и благословить, и принять как дар от церкви. Интересно, я рассказывал прихожанам своего храма в Крапивниках, как замечательно творцы устава комментируют тот факт, что нельзя есть плоды раньше времени. Они говорят: если вы не ели виноград, то вкушайте его смело после освящения, а если ели, то тогда до конца августа и не ешьте, чтобы получше узнать, что такое соблюдать церковный устав. А мы с вами знаем о том, что до революции, в прежние времена, благочестивые люди до яблочного спаса из плодов ели огурцы и картошку. И до этого старались к яблокам, уж подавно к винограду, который был редкостью, не приступать. Так вот, мы с вами осветили плоды. На наших тарелках и яблоко, и виноград, и сливы, и абрикосы, и что-то еще, что нам Господь подает. Но самое существенное и самое важное состоит ведь в том, чтобы на эту тарелку приношений Богу мы смогли бы положить и какие-то свои плоды, чтобы мы могли положить, как я говорю, знаете, чтобы мы могли виноградинку смирения положить, чтобы мы могли туда положить яблоко покаяния, чтобы мы могли туда положить тот какой-то плод, который Богу будет угоден, который покажет нам, что и Богу покажет, что наряду с урожаем плодов земных в нашей душе за этот год что-то созрело, что мы стали чуть-чуть взрослее, что мы стали чуть-чуть ближе ко Христу, что мы с вами не зря провели это время в церкви вместе, что мы не зря к Отцу Небесному обращались. Вот самый важный итог года и самый важный итог жизни церкви за уходящий церковный год – это тот итог, который складывается у нас в сердце, который складывается у нас с вами в душе. Если нам есть что на эту малую тарелку приношения положить Господу, то наш год прожит не зря. Вот об этом мы сегодня с вами попробуем поговорить более подробно, и мы начинаем отвечать на телефонные звонки. Я, кстати, сегодня фиксирую свой личный рекорд самого раннего звонка. Он поступил через 5 минут. Пожалуйста.
Алло.
Да.
Это Орел вас беспокоит.
Да, добрый вечер.
Это раба Раиса.
Да, Раиса.
Как вам можно обратиться? Как вас зовут, батюшка?
Протоиерей Александр.
Протоиерей отец Александр. Значит, это самое... У меня такая просьба. Я из общины. Как раз я там это... Как его... Ну, у нас и батюшка есть, и община уже 12.
Вы стараетесь говорить, более кратко и быстро говорить, о чем идет
речь. В общем, чтобы нам помолились все, вся, ну как, парадонежу, кто служит, помолились, чтобы нам отдали, частники заняли. У нас был храм Георгия Победоносца в Третине и Иверской, боже мать, три предела.
Как зовут Победа, ваш, как вашего священника зовут?
Нашего отец Сергий зовут.
Спасибо. Вот, братья и сестры, вы слышали обращение. Помолимся об отце Сергии, помолимся о том, чтобы тем людям, которые, конечно, в ужасной ситуации находятся, мы в 12 году 21 века, а такое ощущение, что мы в 18 году века 20-го. Есть невозвращенные храмы, есть какие-то захваты. Это, конечно, чудовищно. Господи, помоги всем тем, кому непросто и кому нужно восстанавливать храмы. Я хочу с вами поделиться, кстати говоря, таким вот, дорогие друзья, горьким наблюдением. Мне пришлось несколько дней назад побывать с Божьей помощью во Валдайском, Святоозерском Иверском монастыре, одном из замечательных монастырей Средней Руси, который находится в Новгородской области, был основан святейшим патриархом Никоном в 17 веке, как такой северный рубеж нашей земли. И вот едешь по дороге, по Тверской губернии, по Новгородской, затем по Московской. Московской, слава Богу, эта проблема отсутствует, а в дальних, чем дальше от Москвы, как много заброшенных храмов. Как тяжело людям восстанавливать их. Стоят скелеты храмов. Даже не храмы, а скелеты храмов. И батюшки на них размещают такие полотнища объявлений. Помогите, кто чем может. Вот, дорогие друзья, где мы с вами находимся? Где нас Бог поставил? Вот где сгодился, там и пригодился. Выбирайте свой родной храм. Не оставляйте его без помощи, не оставляйте его без поддержки. Это только говорить легко. Бог поможет. Бог поможет через деятельных людей. Бог поможет через тех, у кого сердце болит. Бог поможет не обязательно через людей состоятельных и богатых. Мы с вами знаем, что в действительности лепта-вдовицы, нищей, бедной, пересилила любую огромную жертву человека, который хотел бы откупиться от Бога. Помогайте своим храмам, помогайте своим священникам, помогайте поддерживать свои святыни. Никто, кроме нас, нам в этом не поможет. Никакого нету времени, в котором будто бы храмы восстанавливаются государством и так далее. Где-то есть государственная помощь, в большинстве случаев ее нет. Ее очень трудно получить. Ни от кого другого храм поддержку получить не может, кроме как от своих собственных прихожан. Так что, дорогие друзья, вот об этом тоже подумаем в преддверии наступающего нового церковного года. Я возвращаюсь к тому, о чем мы начали с вами говорить. Чем для нас с вами, каков духовный плод нашего с вами этого года? Что мы принесем Христу? Вы знаете и помните, что Церковь в этом году, в 2012 году, в конце 2011 года, оказалась в очень непростых обстоятельствах. Нас отовсюду критикуют, нас ругают. Можно быть уверенным, что если вы включите любой телевизионный канал или откроете новостную страницу в интернете обязательно, или включите ту или иную радиостанцию, вы услышите немало несправедливых и сердитых слов о церкви. И в этих обстоятельствах оставаться верующим труднее. И очень немало людей смущаются и пугаются. И вот об этом я хотел бы несколько слов сказать. Мне кажется, это очень важным. Особенно сейчас, когда, если вы откроете новостные ленты тех или иных информационных агентств, вы услышите, что бывший клирик такой-то объявил о выходе из Русской Православной Церкви. Мирянка такая-то сказала, что ей не место с теми, кто нарушает учение Христово. Как нам себя вести в этой ситуации? Что нам с вами делать? Вот об этом я хочу с вами более подробно поговорить сегодня. Отвечаю на вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, слушаем вас.
Батюшка, это раба Божия Нина.
Да, Нина.
Вот у меня такой вопрос. Значит, на преображение можно носить яблоки, груши на кладбище вот родителям?
Ну, мы ведь так не делаем. Мы так не делаем. Нет, они освящены для употребления живущими. Господь говорит, оставьте мертвым погребать своих мертвецов. Мы с вами освятили эти плоды и их сами едим. Мертвым они не нужны. Мертвым нужна наша молитва и наша память. И нам нужна память для того, чтобы память у Бога была вечной. Для того, чтобы наша связь с миром ушедших не прервалась, потому что у Бога мертвых нет. А все остальное, приносить еду на кладбище, это языческие предрассудки. Так же, как и оставлять стаканчик водки или корочку черного хлеба. Задали вопрос, чем отличается верующий человек от воцерковленного. Воцерковленный человек – это тот, кто не только верует в Господа, не только является христианином, но еще и знает жизнь церкви, является прихожанином того или иного храма, участвует в таинствах, в первую очередь, в исповеди и причастии, и ведет себя сообразно церковным нормам поведения. Воцерковленный человек обязательно верующий. Верующий человек не обязательно воцерковленный. Он может находиться еще на пути к воцерковлению. Воцерковление – это процесс, который может у нас с вами занимать всю жизнь. Мы с вами к концу жизни можем подойти и быть еще людьми, только воцерковляющимися. Поэтому, кстати, надо стремиться избегать вот таких слов. Иногда этим грешат политические, в особенности, люди или там артисты, театральные дети. Они говорят, я человек глубоко верующий. Слово «глубоко» в этой ситуации звучит очень смешно. Что значит «глубоко верующий»? А можно быть мелко верующим, можно быть частично верующим. И таким же образом нельзя о себе сказать, я человек глубоко воцерковленный. Если человек воцерковленный, он о себе скажет, я стараюсь в церковь ходить, я стараюсь Богу служить. Сказать, что я воцерковленный, это то же самое, что на каждом углу говорить, я чемпион мира по вере в Бога. Это не скромно, это комично, и это совершенно не по-церковному. Я рассказывал вам о тем, кто, вот, может быть, не слышал, я повторю это, что владыка митрополит Пяти Рим, один из известных иерархов нашей церкви, ушедший в начале 2000-х годов, человек, который 17 века по мужской линии в своей генеалогии имел священников, ведший свое родство от святителя Пяти Рима Тамбовского, к концу дней своих мне сказал: «Я еще не могу быть ни у кого духовником, потому что я еще духовно зеленый человек». Вот если это он сказал, и сказал это не рисуясь, а совершенно искренне, что мы с вами о себе скажем? Я думаю, что мы на пути к воцерковлению. Мы очень и очень многого не знаем, и не просто не знаем. Мы еще очень и очень многого в церкви не чувствуем. Нам надо к ней присматриваться, нам надо ее слушать, нам надо научиться ее слушаться, и нам надо научиться ее не оставлять, когда ей трудно, потому что она не оставляет нас, когда нам трудно. Я отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый вечер вам большое.
Здравствуйте.
Доброго здоровья, благолетия.
Благодарю, спасибо.
Благословите, вам Божий грех.
Господи, помоги.
Вопрос такой. Как могу ли я сделать вот что? Если я написал завещание, и родственники мои не верят, что я его не перепишу, документов юридических, подтверждающих такое заявление, нет в природе, нигде. Могу ли я дать обет Господу через священника, что я не перепишу завещание до конца своих дней земных?
Спасибо за вопрос. Обеты опасны тем, что их надо соблюдать. И их надо соблюдать неукоснительно. Если вы себе или своим близким, или своим родным говорите: «Я вот так сделал и уже больше свое мнение менять не буду», это вы сказали близким и родным, но все же людям. Если вы сказали: «Господи, я так вот поступлю и больше никогда свою точку зрения не поменяю», вы берете перед Христом на себя ответственность. И что бы там ни случилось, вы ее должны нести. Если вы чувствуете в себе силы, то вы можете такой обет дать. И для этого это не через священника, а вы просто придете в храм, и священник скажет: «Вот я хотел бы, чтобы вы это засвидетельствовали». Я, правда, не уверен, что ваши родные и близкие на это отреагируют как-нибудь положительно. Они, если вам так не верят, то почему они поверят вам по поводу обета? Но вы можете так сделать для себя, для своей совести. Если вы чувствуете, никогда не берите на себя тех обещаний перед Богом, о которых вы чувствуете, что есть хотя бы минимальная опасность, что вы их не соблюдете. Лучше вы никаких обетов не будете давать, но сделаете то, что хотели бы для Господа. Вот патриарх Никон. Я вам рассказывал, когда о Киевском кресте, вот о святыне великой, находящейся в храме, настоятелем которого я являюсь, патриарх Никон еще не был никаким патриархом. Он в 1639 году спасается от кораблекрушения на Белом море, будучи иеромонахом, молодым совершенно человеком, и обещает создать поклонный крест. И готовится к исполнению своего обета почти 20 лет. Становится патриархом, поскольку обещание дано, оно должно быть выполнено. И только в 1657 году он сооружает этот величественный крест, помещает, воздвизает в него мощи и отправляет его в тот монастырь, который основан на месте его чудесного избавления. Для того, чтобы выполнить обет, ну, говоря таким простым языком, человеку пришлось стать патриархом, пришлось пройти через огромнейшие испытания, пришлось обратиться в Святую Землю, нанять мастеров оружейной палаты, соорудивших крест, найти мощи, но обет был выполнен. По существу получилось, что строительство вот этого чудотворного Киевского креста стало одним из главных дел жизни самого патриарха. Вот такая ценность обета. Я отвечаю на следующий звонок. Добрый вечер.
Батюшка.
Здравствуйте.
мы задали вопрос, вот каков итог этого года, который произошел у нас, и вот сказали, вы выразили такое немножко, может быть, и опасение, что вот враги наши нас критикуют, а вот не так ли Амвросий Оптинский сказал, что если твой враг тебя критикует, будь внимательным, значит, ты выбрал правильную дорогу, идешь правильно. Вот я так к этому отношусь, что происходит, и вот действительно, если у нас Россия полна полезных ископаемых, и вообще для всего мира такое лакомое место, так зачем же его разрушать ракетами или оружием, когда нужна сама земля с ее недрами? Значит, легче разрушить народ. А как разрушить народ? А надо сломать в нем стержень. А какой в нашем народе стержень? Это наша русская вера, православная церковь. Так вот, на это все и направлено. И если такие находят изысканные пути через театрализованные представления, через просто плевки православным в душу, так не будет ли наш путь самый верный, духовный, духовным побороть? Вот объявить какой-то трехдневный пост и молитву, потому что род все изгоняется молитвой и постом. Спасибо вам.
Спасибо. Нет никакого сомнения в том, что попытки разрушить церковь никогда не прекратятся. Нет никакого сомнения в том, что те, кто не любит Россию, должны не любить церковь. Это бесспорно. Нет никакого сомнения в том, что не один, так другой способ будет использован для того, чтобы попытаться церковь разрушить и уничтожить или скомпрометировать ее. Мы сейчас говорим не об этом. Мы не говорим сейчас о том, кому и зачем это надо. Я думаю, что здесь нету никаких вопросов, и это очевидно. Я говорю о том, как нам, и вот мне кажется, это для нас сейчас очень с вами важно, как нам с вами в этих обстоятельствах не поддаться на разного рода искушения. Как нам с вами и уберечь тех людей, которые... может быть, совсем недавно в храме. Уберечь тех людей, которые только делают первые шаги в церкви. Потому что под угрозой оказываются именно они. Те из нас, кто ходит десятилетиями в храм, а особенно те из нас, кто помнит храм во времена перестройки и до перестройки, в советское время, они никуда не уйдут. Они переживали и не такие гонения. Батюшки, которые были рукоположены в 60-е годы и застали время Хрущева, а время хрущевских гонений было еще более даже тяжким, чем время сталинских гонений, когда священников фактически принуждали жить голодными и отдавать до последней копейки деньги в пользу государства, эти священники пережили ужасные времена, и они никуда не уйдут. А вот и их прихожане никуда не уйдут, потому что они видят исповедничество этих отцов. А опасность касается тех людей, которые, симпатизируя церкви, и, может быть, начиная ее любить, вдруг сталкиваются с огромным потоком лжи, обмана, грубости и так далее. Я... от многих своих прихожан и от многих людей, с которыми мне приходится общаться, и в эти дни, и в последние месяцы слышу, что же делать? Кажется, что правы те, кто нас обвиняет. Вот посмотрите, мы жестко себя проявили в случае, например, с Пусси Райт. Вот происходят какие-то истории со священниками скандальные. Что же это такое? Как такое может быть? В чем смысл этого? Я хочу с вами поделиться своей точкой зрения о том, почему это происходит, для чего Господь это разрешает. И как через это, я уверен, русская церковь только усилится. И ни при каких обстоятельствах, конечно, она не пропадет. Я сейчас об этом скажу, ответив на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Олег.
Да, Олег.
В общем, батюшка, я хотел бы, как говорится, в дополнение к вашим высказываниям добавить, если вы меня поправите, пожалуйста, или дополните все, что я скажу. Вот. В общем, дело в том, что, читая библейскую историю, даже того же Лопухина, и слушая по Радонежу Олега Стеняева лекцию о библейских историях, да, любой верующий, даже неверующий человек понимает, маловерующий, я скажу, понимает, что красной линией, красной чертой проводится в этих лекциях о том, речь о том, что о падении и восстании человека, о падении и восстании народа в целых, даже вплоть до их уничтожения. То есть, как бы это, проводя дальше эту линию, мы понимаем, что вот у нас в России, да, в России нравственность это была основа всей нашей, как говорится, жизни, всей нашей бабушки, бабушку помню, которая вот мальчик мой был, смотрю, стоит на коленях, молится Богородица. Она, знаете, как молится? Она вот как вот со своим родным человеком
не разговаривает.
Прям вот говорит, вот как вот, матушка, вот как вот я вот со своей мамой, с любимой, там, вот так вот разговор, понимаете, у меня такое тепло осталось от воспоминаний от этого. Вот, поэтому как бы вот эти вот пусь-муси, они в душу, как говорится, наплевали. Ну, это ладно, это уже разговор уже просто заезжен. А к чему я говорю все это? Что сейчас вот, вот этот вот стержень нравственности, он мешает Западу, мешает... Как же так? Такая странная душа, в которой есть самопожертвование. Это вот слово самопожертвование, они непонятно. А этим мы побеждали, били и бьем врага. Вот убрать эту самопожертвованность, а она у нас появляется только тогда, когда у нас есть этот стержень, наших бабушек, дедушек. Вот. И я к чему говорю, что это? Вот сейчас вот так же по радио же говорили, что в 11 вечера все люди какой-то собираются, призывали здесь по радио читать молитву по соглашению, просить Господа, Богородицу, там в молитве вставляешь, как говорится, свои мысли и просишь о том, чтобы смуту эту, как Господь бы оттянул, убрал. За счет, благодаря таких вот молящихся, как мы, и еще удерживающих, знаете, что такое удерживающие, есть молитвенники, которых мы даже не знаем, и, надеемся, очень много осталось на Руси. Вот. И вот этот стержень наш, вот его бы сохранить. А сейчас все делается для того, чтобы убрать. И вот как жалко, что вот убрали вот эту вот основу православной религии. Такая была задумка хорошая. Там бы вот это вот людям, детям бы внушили, что такое наше православие, что такое стержень. Что
да,
такое...
да, понятно. Спасибо за... спасибо. Я абсолютно согласен с тем, что вы говорили. Небольшая поправка относительно основ православной культуры. Здесь как раз дело обстоит наоборот. С 1 сентября во всех школах России основы религиозной культуры и светской этики, в том числе по выбору ребят основы православной культуры, будут преподаваться как обязательный предмет. То есть здесь-то дело идет в обратную сторону. Я хочу сказать вам вот о чем. Приходят люди... мало церковные говорят: «Ох, ну что же вы такие жесткие, что же вот вы не заступились за людей, которым угрожает суд, которым дали то или иное наказание. Что же вот вы, церковь ваша не ведет себя по-христиански, у вас и батюшки-то ездят на мерседесах». И, в общем, мы с вами знаем всю эту историю. И батюшки ездят у нас на мерседесах, и врезаются в людей, и чего только у нас не происходит. И всем-то наша церковь плоха. А давайте зададим вопрос. На который мы должны ответить очень искренне и серьезно. А если бы речь шла не о церкви, также наши критики строго, пристрастно, порой свирепо, порой очень и очень жестко отнеслись бы, если бы речь шла не о церкви? В Оренбурге в 2011 году несколько человек из хулиганских побуждений расписали здание синагоги свастиками. И эти люди, и те, кто это сделал, безусловно, это преступление, безусловно, это негодяи, они были осуждены и отбывают реальный срок тюремного заключения. Кто помнит о том, что такое преступление было совершено? Кто помнит о том, что эти люди так поступили? Где мировые эстрадные лидеры, политические лидеры, которые выступили бы на защиту этих людей? Никто не выступил. Когда же речь идет о православной церкви, все меняется. И этим-то церковь плоха, и тем-то плоха. И это означает одно. Это не означает правоту тех или иных. Это означает, что церкви надо держаться. Это означает, что церкви надо держаться. Мы оставим сейчас в стороне вопрос о том, как правильно нужно было поступить. Сейчас это не имеет смысла даже обсуждать. Мы оставим в стороне вопрос, стоит ли церкви реагировать на каждый случай, который в прессу выносят. Вот священник такой-то попал в автоаварию. А если бы это был не священник такой-то, а человек, например, со второй положительной группой крови, или, например, сотрудник какого-нибудь «Газпрома», такой же был бы резонанс или нет? Мы с вами понимаем, что нет, не такой же. Значит, они ищут нашей уязвимости. Вот чего они ждут. Они ждут того, что церковь начнет на эти события реагировать не по-церковному. Что мы поддадимся на провокацию. Что мы разрешим действовать, что мы станем сами действовать так, как предлагают по законам боксерского ринга. Нам удар, мы удар. Нам нокаут, мы нокаут. Что мы будем действовать, как действуют конкурирующие корпорации. Вот воюют всю жизнь Пепси-Кола с Кока-Колой. И что мы будем так же бороться? Наша сила в том, что мы так не станем действовать. Весной этого года феминистская группа «Фемен» на Украине устроил безобразную акцию. Девицы забрались голыми на колокольню Софии Киевской. И удивительно мудро себя повел блаженнейший митрополит Владимир Украинский. Он сказал, когда Господь кого-то... Я, конечно, не цитирую, но передаю смысл его слов. Когда Господь кого-то хочет наказать, он лишает разума. Они не понимают даже, что они делают. Они не понимают даже, чьим орудием они являются. Мы им, говорит он, сострадаем. Мы за них будем молиться. И вы знаете, что произошло? Произошла победа церкви. Не победа политическая, не победа на ринге. Но он так это сделал и сказал просто и по-божьему, что газетчикам, что негативно настроенным журналистам, интеллигенции, которая хотела бы раздуть эту историю, ничего не оставалось. Церковь никого не гонит. Церковь беззащитна. И не надо смущаться этой нашей беззащитности, потому что Христос, Спаситель, сказал, что вы думаете, если бы я не захотел, Отец бы не захотел, не было ли бы здесь легиона ангелов сейчас? Конечно, было бы. Господь нам дает возможность защищаться в нашей беззащитности. И слова, которые мы слышим за хиротониями, за рукоположениями в священный сан, звучат здесь совершенно оправданно и так, как они должны были звучать. «Давлеет тебе благодать моя, сила моя в немощи совершается». Сила Божия совершается в немощи. А вот я хочу вам рассказать и о том, как я думаю, для чего это делает Господь и как нам в этой ситуации себя уберечь. Мы ответим сейчас еще на один звонок, и я об этом скажу. Да, добрый вечер.
Алло.
Да.
Отец Александр, да. Благословите, раб Божий Сергей.
Да,
вот если можно, разъясните, вот такая ситуация. Это в Москве много таких хороших, богатых приходов, а вот в глубинке есть раб абсолютно бездоходный. Вот, и там, а батюшка православный, приходской священник, имеет право кормиться только от алтаря. Вот. А если там прихожан нет, только летом какие-нибудь захожане зайдут, а что зимой это делать? То есть каким образом еще батюшка имеет право добыть себе хлеб? Вот, а то люди смущают, и я объяснить ничего без вас не могу. Помогите, пожалуйста.
Да, спасибо. Ну, видите, как жили священники сельские, например, до революции? Они жили трудом своих рук. Они так же, как и все остальные крестьяне, обрабатывали землю. Они так же, как и все остальные, держали скотину. Они кормились от собственного огорода, от собственного поля. Сейчас так нет. Сейчас батюшки в малоприходных храмах вынуждены работать. Они вынуждены работать на гражданских работах. И в православных церквях, не русской, а вот в более маленьких церквях, таких как, например, чешская, польская, словацкая, во многих других европейских церквах, в Америке, священник, как правило, вынужден совмещать свой труд с светской работой. Больше того, бывает даже так, что священник 5 дней в неделю работает на светской работе, а в субботу, воскресенье он в храме. И это духовно небезопасная вещь, потому что встанет вопрос, а что в конце концов для этого священника будет более важным? Его вынужденная забота о пропитании или алтарь? Как из этой ситуации люди выходят? В России выходят таким образом, что батюшкам стараются дать 3 или 4 разных прихода. Он в одном служит одно воскресенье, в другом другое, в третьем третье, в четвертом четвертое. Это тоже не самая лучшая ситуация, но это то, что можно делать. В европейских странах и в Америке пошли по другому пути. Пошли по пути такому. Стали закрывать те приходы, где община не может содержать священника. А в тех, где она может содержать священника, люди скидываются и заранее договариваются. И так было, кстати, и в русских храмах тоже до революции. Вот смотрите, храмы Древнего Новгорода. Храм Петра и Павла в Кожевниках. Храм святителя Николая в Аркажах. Вот это вот все. И в Москве таким же образом. Люди жили на тех или иных улицах, объединенные одной профессией. Вот здесь живут люди, занимающиеся золочением. Вот здесь работают скобари, здесь работают кожевники, здесь еще кто-то работает. Они построили храм, они заранее знают, что для того, чтобы батюшка прожил, они должны о нем позаботиться. Они дают ему пропитание, они приносят ему еду. В нынешних условиях это означает, они дают ему зарплату. Община объединена заботой о своем храме. Забота о священнике – это часть заботы о храме. Ничего другого здесь не придумано. Когда мы с вами думаем, что мы приходим в храм, берем свечку, жертвуем за нее 3 рубля, и на этом наша миссия по отношению к храму исполнена, я же пожертвовал, то это же неправда. Мы с вами ходим в магазины, те же самые, в которые ходят батюшки. И для батюшек никаких 75% скидок на мясо и молоко не существует. Они покупают все то же за те же деньги. Есть. А что я буду врать вам? И вы все это знаете. Есть люди, наверное, есть и среди священнослужителей, которые занимаются бизнесом и которые значительно более преуспевающие, чем большинство нас с вами. Но таких очень и очень мало. О них-то и говорят, потому что они на виду. А каждый из вас знает ваших приходских священников. Каждый из вас знает, чем батюшка живет и сколько он времени в храме проводит. Если священника приход выталкивает заниматься светской работой самому, добывать себе хлеб, то тогда не надо удивляться, что батюшка черствый, сухой, что у него нет времени поговорить с прихожанами, что он все время торопится, потому что можно с уверенностью сказать, куда он торопится. Он торопится либо на требу, либо зарабатывать, потому что обычно у священников многодетные семьи, потому что обычно священники живут в довольно скованных бытовых обстоятельствах, а жить им надо. Чья забота? Наша забота. А вы вот подойдите, вот просто ради... Это уже не вам вопрос, а всем нам. Вы подойдите к батюшке и спросите, батюшка, а сколько у вас зарплата от прихода? Чаще всего окажется, что нисколько. Чаще всего окажется, что дадут батюшке копеечку вместе с запиской. Сходит он на требу раз в 2 недели. Вот на это он и живет. Поэтому мне кажется, что нам надо быть милосердным и к священникам тоже в первую очередь, потому что им достается. Я отвечу еще на один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, мне бы хотелось узнать ваше мнение по поводу названия всяких ураганов и циклонов. Вот, например, сейчас циклон, который выжигает Европу, его назвали Люцифер. Кто этим занимается? И не из-за этого ли вот такая разрушительная сила возникает? Спасибо за ответ.
Вы знаете, я читал несколько дней назад известия о всех этих климатических недугах. Смотрю, ураган такой-то. Обычно раньше ураганам давали женские имена. Это, видимо, кто-то из синоптиков очень несчастлив в семейной жизни и не любит женщины, поэтому дает разные женские, давали женские имена. Была такая традиция. Сейчас читаю, произошел ураган, который теперь накроет Францию и Испанию, и он назван Люцифер. Вот тут меня это очень смутило. Почему? Потому что любое наименование врага есть в некотором смысле его призывание. Вот опять, монахи дореволюционной традиции никогда ни при каких обстоятельствах не употребляли слова, начинающиеся на «ч», называя беса, никогда не позволяли себе вот этих коротких ругательств, которые у нас являются вполне себе бытовыми, потому что всякие приглашения беса – это своего рода антимолитва к нему, это воззвание к нему. Если ураган назван Люцифером, я думаю, что здесь есть несомненное содействие со стороны беса разрушительной его силе. И это звучит очень зловеще. Я с вами совершенно согласен. Правда, звучит очень зловеще. Отвечу еще на один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Благословите, раба Божия Галина.
Да, Галина, слушаем вас. Бог благословит.
Батюшка, ну вот я с вами не очень согласна. Понимаете, надо прощать врагов своих личных, а прощать врагов церкви, Господа Бога, как это можно? Господь сам знает, нужно их прощать или нет.
Я знаком с этой точкой зрения. Я, говоря вашими словами, Галина, я не совсем с вами согласен. Понимаете, это хорошая позиция. Не надо прощать врагов церкви. Но вы сами ответили на этот вопрос. Господь сам знает. Где сказано о разделении? Кто сказал? Кто определит, какой враг наш личный, а какой враг церкви? Я ведь вас призываю, вы должны меня понять правильно. Вы меня должны понять правильно. Я вас призываю не к безразличию, не к мягкодушию. Я вас призываю не к тому, чтобы сказать, да ладно, ерунда, ничего страшного, сами все будет нормально. Я вас призываю совершенно к другому. Я вас призываю к тому, чтобы мы не поддавались на провокацию, чтобы мы на зло не отвечали злом, чтобы мы не давали воли гневу, чтобы мы на гнев не отвечали гневом. Нас на это и провоцируют. И, конечно, враги церкви – это люди, которые не могут быть нам с вами близки. Это совершенно понятно. Просто нам с вами важно, наша страна пережила очень тяжелые времена. В нашей стране легко называли людей врагами народа. Вот мы с вами не должны попасть в такую ситуацию, когда кому-нибудь по недоумению, по ошибке, случайно прилепится кличка «враг церкви». Давайте мы с вами оставим Господу определять, кто враг церкви, а кто нет. Мы с вами знаем и твердо должны... Мы все видим. Мы с вами видим. Вот выступили эти девицы, безобразные, отвратительные выступления. Мы что, за него? Это отвратительно. Это болезненно. Это даже смотреть невозможно. Это шокирует совесть человека. Тут даже нечего и обсуждать. Но когда мы слышим количество огромное выступлений людей, которые называют себя православных, и говорят, их надо на костре сжечь, их надо там в кислоту опустить, их надо то, их надо все. Друзья мои, мы не должны давать волю злой фантазии. Мы не можем отреагировать иначе, чем отреагировал бы Христос. мы не можем, как бы нам этого ни хотелось. В противном случае мы просто злобные, воинствующие люди. Нас такими и хотят нарисовать, а мы не такие. Мы с вами Божьи. Нам Господь дал в удел церковь. Мы с вами в ней все живем. Епископы, клирики, миряне. Мы с вами соединяемся вокруг тела Христова и крови Его. Поэтому, конечно, для меня нет вопроса, что, допустим, девица из Пуссирает, люди не раскаянные. Но для меня также нет вопроса, что у них есть, как и у любого самого закоренелого грешника, надежда на покаяние. И церковь должна стремиться к тому, чтобы эта надежда превратилась в подлинное покаяние. И то, что нам надо с вами всем молиться о том, чтобы тягота прошла мимо церкви, чтобы Господь нас милостью не оставил, это несомненно. И чтобы всякую вот угрозу, всякое зло, которое на церковь как туча собирается, рассеял, это тоже несомненно. Я думаю, мы с вами, видите, мы с вами говорим на самом деле об одном и том же, просто немножко под разными углами эту тему обсуждаем. Я думаю, мы с вами говорим на одном языке. Добрый вечер, отвечаем на следующий звонок.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка, благословитель, Божия Людмила. Скажите, пожалуйста, вот что значит сделать дело какое-то доброе Христа ради?
Я думаю, что Христа ради, это значит не из ожидания благодарности. Мы с вами кому-то помогли и тут же забыли. Мы с вами не ответили злом на зло и не ставим это себе в заслугу. Мы с вами потерпели какую-то боль и не вспыхнули, не окаменели сердцем. Мы это сделали Христа ради. То есть мы Богу послужили и Бога благодарим за то, что Он нам дал возможность себе послужить. А само то, что мы сделали доброе, мы сделали, не ожидая награды, не ожидая немедленного ответа от Бога. Потому что если мы это сделали, а Господи, а где же Твой нам ответ, а где же Твоя нам помощь, а где же Твоя нам защита, то тогда это означает по-старому, по-язычески, как язычники общались со своими кумирами, со своими богами. Ты мне, я тебе пожертвование, я тебе барашка, а ты мне давай помоги мне, пожалуйста, дом построить. Не помог, я свергаю твой кумир, ставлю другого. Остатки этого языческого отношения у нас с вами существовали даже до 17 века в церкви, когда люди обращались через иконы к тем или иным святым угодникам, и если не получали чего-то, могли наказать икону, как они это называли. Икону могли выбросить, сжечь или сплавить по реке. Вот это значит, и прошение было не Христа ради, и не получали они, потому что Господь видел их нечистое сердце. Христа ради – это без надежды на ответную взаимность. А просто потрудиться, а просто Богу сохранить верность. Я хочу, тем не менее, завершить ту тему, которую мы сегодня с вами в начале этого часа подняли. Я напоминаю, что телефон прямого эфира нашего, в который я еще 10 минут буду отвечать на ваши звонки, это 959-5939, телефон в московском коде 495 или СМС-сообщение на короткий номер 5522. Вначале, если можно, отправляйте слово «Вера». С вами я, протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Так вот, я думаю, что все эти напасти, все эти наши с вами, вся свистопляска, которая развернута вокруг церкви, она все равно Богом будет обращена к силе церкви. Почему? Потому что церковь выйдет из этой турбулентности окрепшей. Те люди, которые к ней относились потребительски, которым от церкви просто что-то было нужно, они в ней не выдержат и уйдут. Перестанет быть в церкви престижно, перестанет быть в церкви модно. Уйдут какие-то чиновники, испугавшись того, что это не то место, где сейчас нужно стоять со свечками. Уйдут неверные. Может быть, меньше станет новых молодых священников, которые идут в церковь просто потому, что это работа. А будут оставаться те, для которых это и исповедание тоже. Церковь всегда остается церковью исповеднической. Вы будете в мире гонимы. И Спаситель не раз говорит о малом стаде, об остатке Израилевом. Нас не может быть в конечном итоге очень много. Но те, кто останется, это люди, которые были верны церкви и Богу и в дни благоденствия, и в дни не очень хорошие. Писатель замечательный русский Борис Васильев в начале перестройки написал большую работу. Она называлась «Люби Россию в непогоду». Вот сейчас у нас непогода. Любить церковь в непогоду – это правда сохранить ей верность. Ничего не бояться, как бы нас ни обвиняли. А мы, может быть, и недалеки от того момента, когда на людей, ходящих по городу в рясах, начнут показывать пальцем. Убивают же у нас священников, и потом годами не раскрывают эти убийства. Малюют же у нас всякие безобразные символы на стенах тех или иных храмов. Тут рукой подать до того момента, когда, как помнят старые прихожане, комсомольцы с гиканьем и свистом разгоняли крестные ходы на Пасху. Чем мы сохраним свою верность? Тем, что будем участвовать в этих крестных ходах. Тем, что будем молиться Богу. Тем, что не будем бояться исповедоваться и причащаться. Тем, что будем уверены, что Господь сам всю скверну потребит. Мы ничего не добьемся криками и злобой. Мы ничего не добьемся агрессией. Мы добьемся всего той немощью, в которой совершается правда Божия. Но мы не дадим себя в обиду, и мы не дадим в обиду церковь. Поэтому я думаю, что те, кто запланировал такую атаку на церковь, в очередной раз ошиблись. Они надеются отвести от нас сотни и сотни, а может быть и тысячи прихожан. И, к сожалению, надо правду сказать, многие колеблются. Но у них ничего не получится, потому что верные станут вернее. И Господь пришлет новых людей, которые разберутся, что в церкви правда. И Господь пришлет новых людей, которые знают, что здесь совершается таинство спасения человека и говорятся глаголы вечной жизни. Я отвечу еще на один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Бог благословит.
Вы знаете, после вот таких слов мне и нечего дополнить. Я с вами полностью солидарна, что действительно это для нас очередной экзамен, очередное испытание, и церковь станет чище и крепче, потому что действительно истинно верующие останутся в церкви. А те, которые сомневались... Ну, где гарантия, что если бы не было таких нападок, они не продолжали бы сомневаться? Повод для сомнения всегда найдется, если у человека нет желания искать эту истину. А вот по поводу названия группы вот этих кощунец, ну, я не знаю, насколько вы осведомлены, знаете ли вы перевод этого названия?
Хорошо знаю, хорошо знаю.
Да, вот желательно, конечно, не произносить это название. А вот то, что нам не надо озлобляться, это правильно. А приговор они получили от государства светского, а не от церкви. И пусть
верно.
Они его заслуженно несут, и, может быть, они и придут в результате к покаянию.
Да, я с вами согласен. Я хочу только к этому добавить то, что сейчас на нас, находящихся внутри церкви людей, возлагается особая ответственность. С особой бережностью, с особым вниманием. Если хотите, с особой любовью относиться к новым людям, приходящим в храм. Многие придут напуганные. Они будут ждать от нас, что мы свирепые и жестокие. А мы будем людей принимать с любовью. Мы можем это делать. Мы должны с вами это делать, потому что мы новых людей принимаем в лоно Церкви Христовой, а не на собственную дачу. Вот. И мы с вами покажем тем, кто приходит вновь, что здесь благодать, тишина и мир о Христе. То есть то, чего люди ищут, когда приходят в храм. Они хотят избавиться от скрежещущего металла. Они хотят уйти из обыденности и повседневности. Они хотят услышать ответы на вечные вопросы. И вот эти вечные вопросы задаются, и ответы на них даются в тишине богомыслия. И мы с вами, наоборот, раскроем объятия и скажем: дорогие братья и сестры, дорогие сомневающиеся, дорогие испытующие нас, приди и вижте, приходите и увидите. А мы постараемся сделать так, чтобы ваш путь в церкви был более беспреткновенным, был более мирным. Вот что мы с вами должны постараться сделать. Мы приближаемся к концу нашей с вами передачи. А с вами в эфире радиостанции «Радонеж» был в течение этого часа протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Я хочу поблагодарить многих из слушателей радио «Радонеж», которые были в нашем храме в дни празднования происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, постояли и помолились у Великой Святыни Киевского Креста. Нас было в этот день очень немало. Я уверен, что по молитвам тех святых угодников, которые почивают мощами в этом кресте, хоть малая тягота спадет с вашего сердца. Этого вам желаю от всей души. Меня спрашивают, когда службы совершаются в храме нашем, и чтобы я точно рассказал, как туда добраться. Служим всегда по воскресеньям в 9 часов утра, а исповедовать начинаем в 8:15, а накануне всеночная в 5 часов вечера. На Успение всеночную совершим 27 августа в понедельник в 5 часов вечера, а божественную литургию в 9 часов утра 28 августа во вторник. И в этот же день вечером в 5 часов чин погребения Божией Матери. До храма добраться можно легко. От станции метро Трубная вы выходите, станция «Единственный выход», и видите театр современной пьесы на Петровском бульваре. Если вы к нему подойдете и встанете лицом, то по правую вам нужно будет двигаться вправо от театра, встав перед ним лицом. Вы будете на Петровском бульваре. Первый переулок и единственный переулок на Петровском бульваре налево – Крапивинский. Храм преподобного Сергия Радонежского и чудотворный Киевский крест находится именно там. И храм открыт всегда с 10 до 6 часов вечера. Вы можете позвонить туда, уточнив расписание, по телефону 495-623-47-80. Я прошу вас совершить поминовение особое тех людей, которых я сейчас назову. Здравия младенца Иоанна, Александра, Константина, Любови, Ангелины, Алексия, Ирины, Андрея, младенца Софии, Кирилла, Натальи, Валентины, Сергия, Натальи, Вадима, Екатерины с очадами, Нины, Сергия, Владимира, Марины, Нины, Ларисы, Леонида, Марины, младенца Златы, Елисаветы, протоиерея Владимира, Евдокия, Сергия и о упокоении, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, протоиерея Николая, Тимофея, Феодора, Лидии, протоиерея Петра, Евгения, Владимира, Лидии, Нины, Любови, Елены, Александра, Натальи, Александра. Я прощаюсь с вами, напоминаю о том, что если вы хотите подготовить какие-то вопросы, чтобы я ответил на них в следующей передаче, вы также можете позвонить по телефону храма преподобного Сергия 495-623-4780. Дежурные запишут этот вопрос, передадут его мне, я постараюсь ответить в следующей передаче. Хранит вас всех Господь и помощи вам Божией. До свидания.